Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Стефан Цвейг. Жгучая тайна. Часть четвертая.
Мама, посмотри на него хорошенько. Какой лживый у него взгляд. Он лгун, он негодяй.
Эдгар, можно ли так говорить?
Она смешалась и не знала, что ответить. Совесть ей подсказывала, что мальчик прав.
Да, он негодяй, в этом я уверен. Разве ты сама не видишь, почему он боится меня? Почему прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь, что я раскусил его, негодяя.
Как можно так говорить? Как можно так говорить?
Мысль ее не работала, бескровные губы машинально повторяли одни и те же слова. Ей вдруг стало нестерпимо страшно, и она не знала, кого она боится – барона или мальчика.
Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать. И ему захотелось переманить ее на свою сторону, приобрести союзника в этой вражде, в этой ненависти к барону. Он подошел к матери и заговорил дрожащим от волнения голосом.
«Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я. Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слова. Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять!»
Этот голос исходил, казалось, из ее сердца. Со вчерашнего дня она испытывала какое-то тягостное чувство, говорившее ей все то же самое, все настойчивее и настойчивее. Но ей было стыдно получить урок от собственного сына. И как это часто бывает, чтобы скрыть свое волнение и замешательство, она проявила излишнюю резкость.
«А ты еще слишком мал, чтобы это понять. Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично, вот и все».
Лицо Эдгара снова приняло ледяное выражение.
«Как хочешь», — сказал он сухо. «Я предостерег тебя».
«Значит, ты не извинишься?»
«Нет».
Они непримиримо стояли друг против друга. Мать поняла, что решается вопрос об ее авторитете.
«В таком случае ты будешь обедать здесь, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю, понял?»
Эдгар улыбнулся. Эта коварная улыбка как будто уже приросла к его губам. В душе он сердился на себя. Как глупо, что он опять дал волю своим чувствам и захотел предостеречь эту лгунью.
Мать вышла из комнаты, не оглянувшись на него. Она боялась этих колючих глаз. Ей было тяжело с сыном с тех пор, как она заметила, что взгляд у него зоркий. Еще потому, что он говорил ей именно то, чего она не желала слышать, не желала знать. Страшно было видеть, как ее внутренний голос совести, отделившись от нее, в образе ребенка, ее собственного ребенка, не дает ей покоя, предостерегает ее, издевается над ней. До сих пор этот ребенок был придатком ее жизни, украшением, игрушкой, чем-то милым и близким, иногда, может быть, обузой, но все же жизнь его протекала в одном русле и в лад с ее жизнью. Сегодня впервые он восстал против нее и отказался подчиниться ее воле. Что-то похожее на ненависть примешивалось теперь к мысли о ребенке. И все же, когда она, слегка утомленная, спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе.
«Остерегайся его!»
Этих слов нельзя было заглушить. И вот перед ней блеснуло зеркало. Она испытующе посмотрела в него, потом стала вглядываться. Все пристальней, все упорней, пока в нем не отразились чуть улыбающиеся губы, округленные, словно готовые произнести
Опасное слово. Внутренний голос не умолкал, но она передернула плечами, как будто стряхивая с себя незримый груз сомнений, бросила в зеркало довольный взгляд и, подобрав платье, спустилась вниз с решительным видом игрока, со звоном кидающего на стол последний золотой. Следы в лунном свете.
Кёльнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь. Замок щелкнул за ним. Мальчик вскочил в бешенстве. Это было сделано, конечно, по распоряжению матери. Его заперли в клетке, как дикого зверя. Мрачные мысли овладели им. «А что они делают, пока я сижу здесь, в заперти? О чем они сговариваются? Вдруг сейчас происходит то таинственное дело, а я упущу его? Что это за тайна, которая чудится мне всегда и повсюду, когда я среди взрослых? Почему они запираются от меня по ночам? А почему говорят шепотом, если я случайно вхожу в комнату? Вот уже несколько дней она так близка от меня, сама дается в руки, а я все-таки не могу схватить. Чего только я не делал, чтобы раскрыть эту тайну? Я стащил книги у папы из письменного стола. Я читал все про эти удивительные вещи, но ничего не понял. Должно быть, есть какая-то печать, которую надо сорвать, чтобы понять все это. Может быть, во мне самом, а может быть, в других? Я спрашивал горничную, просил ее объяснить мне эти места в книгах. Но она только посмеялась надо мной. Как ужасно быть ребенком, быть смешным в глазах взрослых, казаться глупым и ненужным. Но я узнаю, я чувствую, скоро я буду знать все. Часть этой тайны уже в моих руках, и я не успокоюсь, пока не буду знать всего. Он прислушался, не идет ли кто-нибудь. Легкий ветерок раскачивал ветви деревьев за окном, дробя зеркало лунного света на сотни зыбких осколков. Ничего хорошего не может быть у них на уме, иначе они не стали бы так подло лгать, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной, но последним буду смеяться я. Как глупо, что я позволил запереть себя здесь, дал им свободу, вместо того, чтобы прилипнуть к ним и следить за каждым их движением. Я знаю, взрослые вообще очень неосторожны, и они тоже выдадут себя. Они всегда думают, что дети еще совсем маленькие и вечером крепко спят. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать, что можно представиться глупым, а быть очень умным. Недавно, когда у тети родился ребенок, они это знали наперед, а при мне прикинулись, что очень удивлены. Но я тоже знал, потому что давно слышал их разговор вечером, когда они думали, что я сплю. И на этот раз я опять поймаю их, подлецов. Если бы только я мог подглядеть за ними в щелку, понаблюдать за ними сейчас, пока они чувствуют себя в безопасности. Не позвонить ли мне? Придет горничная, откроет дверь и спросит, что мне нужно. Или поднять шум, бить посуду. Тогда тоже откроют. И в ту же минуту я мог бы выскочить и подкараулить их. Нет, так я не хочу. Пусть никто не видит, как подло они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу. Внизу раздался женский смех. Эдгар вздрогнул. Уж не его ли это мать? Как же ей не смеяться, не глумиться над ним, беспомощным маленьким ребенком, которого запирают на ключ, когда он мешает? Он осторожно выглянул в окно. Нет, это не она. Это чужие веселые девушки подразнивают парня. Тут он заметил, как невысоко от земли его окно. И сейчас же сама собой явилась мысль выпрыгнуть, застать их врасплох. «Выследить их!» Он весь дрожал от радости. Ему казалось, что великая, захватывающая тайна уже у него в руках. «Скорей, Скорей! Бояться нечего. Никого нет под окном. Он прыгнул. Раздался легкий хруст гравия, которого никто не услыхал. Подкрадываться, подслушивать за последние 2 дня стало для него блаженством. И сейчас он испытывал наслаждение, смешанное со страхом, когда, крадучись неслышными шагами, обходил гостиницу кругом, тщательно избегая полосы света, падающего из окон. Прежде всего, осторожно прижав лицо к стеклу, он заглянул в столовую. За их столом не было никого. Он продолжал поиски, переходя от окна к окну. Войти в гостиницу он не решался из опасения столкнуться с ними в коридоре. Нигде их не было видно. Он уже начал отчаиваться, как вдруг из дверей протянулись 2 тени. Он отскочил и спрятался в темноте. Из гостиницы вышла его мать со своим неизменным спутником. Значит, он пришел как раз вовремя. А о чем они говорят? Он не мог расслышать. Они говорили тихо, и ветер слишком громко шелестел в деревьях. Но вот совершенно отчетливо до него донесся голос матери.
Нет, нет, не надо.
Она смеялась. Такого смеха у нее он не слыхал. Слишком резкий, точно от щекотки, нервный. Он удивил и напугал его. Но она смеется. Значит, нет ничего необыкновенного, ничего страшного в том, что от него скрывают. Эдгар был несколько разочарован. Но почему они ушли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем среди ночи? Там вверху ветры, должно быть, носятся на гигантских крыльях, потому что небо, только что чистое, залитое луной, потемнело. Черные покрывала, наброшенные невидимыми руками, окутывали временами луну, и мрак становился столь непроницаемым, что не видно было дороги, пока она снова не озарялась лунным сиянием. Серебристый свет изливался вокруг. Таинственна была эта игра света и тени и увлекательна. В ту минуту, когда ландшафт сбросил с себя покровы, Эдгар увидел 2 удаляющихся силуэта, вернее, 1 силуэт. Они так тесно прижимались друг к другу, словно обоих охватил тайный страх. Но куда же они идут? Сосны стонали. Какое-то смятение царило в лесу, как будто по нему проносилась бешеная охота. «Я пойду за ними», — подумал Эдгар. «Они не услышат моих шагов за шумом ветра и леса». И пока они шли внизу по широкой светлой дороге, он неслышно пробирался над ними в чаще, от дерева к дереву, от тени к тени. Он следовал за ними упорно и неумолимо, благословляя ветер за то, что он заглушал его шаги, и проклиная его за то, что он уносил слова, которыми обменивались те 2. Только бы 1 раз услышать их разговор, и он, конечно, узнал бы тайну. А они шли по дороге, ничего не подозревая. Им было хорошо вдвоем в этом просторе бурной ночи, и они беззаботно отдавались поглощавшему их волнению. Ничто не подсказывало им, что над ними во мраке леса кто-то следит за каждым их шагом. И 2 глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства. Вдруг они остановились. Остановился Эдгар, плотно прижавшись к стволу. Им овладел панический страх. А что, если они повернут обратно и раньше него придут в гостиницу? А если он не успеет скрыться в свою комнату, и мать найдет ее пустой, тогда все погибло. Они узнают, что он за ними следил, и уже не останется никакой надежды вырвать у них тайну. Но они медлили, по-видимому, о чем-то споря. К счастью, показалась луна, и ему все было видно. Барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину, где лунный свет не разливался, как здесь, на дороге широким потоком, а лишь каплями и редкими лучами пробивался сквозь чащу. «Зачем ему туда?» — изумился Эдгар. Его мать, как видно, отказывалась, а он уговаривал ее. Эдгар понял по его жестам, что он очень настаивает. Мальчик испугался. Чего он хочет от матери? Зачем этот негодяй заманивает ее в темный лес? Из книг, которые заменяли ему действительность, ему вспомнились картины убийств, похищений и тайных злодеяний. Он, наверное, хочет ее убить, и для этого, избавившись от него, завлек ее сюда одну. Убийца! Звать на помощь? Крик уже был готов вырваться из горла. Но губы пересохли, и он не мог издать ни звука. Он трясся от страха. Колени подгибались, он судорожно искал опоры, и тут под его руками хрустнула ветка! Они вздрогнули и, обернувшись, испуганно уставились в темноту. Эдгар стоял молча, не дыша. Маленькая фигурка глубоко ушла в тень дерева. Все опять застыло в мертвой тишине, но они казались встревоженными.
«Вернемся»,
— услыхал он голос матери, и в нем звучал испуг. Барон, очевидно, сам обеспокоенный, согласился. Они пошли обратно медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. Он пополз на четвереньках между деревьями, в кровь обдирая руки. Добравшись до поворота, он бросился бежать изо всех сил, так что дух захватывало. Добежав до гостиницы, он в несколько прыжков очутился наверху. Ключ от его комнаты, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Сердце бешено билось в груди, точно язык раскачиваемого колокола. Потом он решился встать и подошел к окну в ожидании их возвращения. Ждать пришлось недолго. Они, должно быть, шли очень-очень медленно. Он осторожно выглянул из затененной рамы. Вот они медленно приближаются, их одежда залита лунным светом. В этом зеленоватом свете они кажутся призраками. Мальчика охватывает сладостная жуть. Ясно видны их белые, как мел, лица. В лице его матери незнакомое ему выражение восторга. Барон, напротив, сердитый и злой. Наверное, потому, что его намерение не удалось. Они подошли уже совсем близко. Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились. Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. «Вы оба меня забыли», — подумал мальчик с горькой обидой и с тайным торжеством. «Но я о вас не забыл. Вы думаете, что я сплю или что меня нет на свете? Но вы убедитесь в своей ошибке. Я буду подстерегать каждый ваш шаг, пока не вырву у этого негодяя тайну, ужасную тайну, которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю!» Медленно вошли они в дверь. И когда они проходили один за другим, их силуэты на мгновение снова слились. Одна черная тень скользнула в освещенную дверь. Потом площадка перед домом снова забелела в лунном свете, как широкий луг, покрытый снегом.
Нападение.
Эдгар, задыхаясь, отошел от окна. Он дрожал, как в лихорадке. Ни разу в жизни не стоял он так близко к таинственному приключению. Волнующий мир неожиданных и бурных событий, мир убийств и измен, знакомый ему из книг, всегда оставался для него в царстве сказок, в близком соседстве с царством снов, чем-то несуществующим и недостижимым. Теперь же он, видимо, очутился в этом страшном мире, и эта мысль потрясла его до глубины души. Кто этот таинственный незнакомец, так внезапно вторгшийся в их спокойную жизнь? Настоящий ли убийца? Недаром он все искал уединения и старался заманить его мать в темноту. Страшная опасность грозит им. Что же делать? Завтра он непременно напишет отцу и пошлет телеграмму. Но не будет ли поздно? А вдруг это случится сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате. Она все еще с этим ненавистным чужим человеком. Между внутренней и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Втиснувшись в этот темный закуток, мальчик прислушивался к шагам в коридоре. Он решил ни на минуту не оставлять свою мать одну. Была уже полночь, и в пустынном коридоре горела одна единственная лампочка. Наконец, минуты тянулись для него бесконечно. Он услыхал осторожные шаги. Он напряженно вслушивался. Это были не быстрые, твердые шаги человека, направляющегося прямо к себе в комнату, а медленные, нерешительные, словно кто-то с невероятными усилиями преодолевал крутой подъем. Время от времени шаги останавливались, и слышался шепот. Эдгар дрожал от волнения. «Может быть, это они? Неужели она все еще с ним?» Шепот был слишком далеко, но шаги, хоть и медленно, приближались. И вдруг он услышал, как ненавистный голос барона тихо и хрипло что-то сказал. Эдгар не разобрал слов, и тотчас, словно стон, раздался испуганный голос его матери.
«Нет, нет, не сегодня, нет».
Эдгар замер. «Они приближаются. Сейчас он все услышит». Каждый едва уловимый шаг отзывался болью в его груди. И этот голос, каким гнусным казался он ему, этот жадно домогающийся голос его врага. «Но не будьте жестоки. Вы были так прекрасны сегодня». И снова голос матери.
«Нет, этого нельзя. Я не могу. Оставьте меня».
В ее голосе столько тревоги, что мальчик пугается. Чего он хочет от нее? Чего она боится? Они уже совсем близко. Сейчас они подойдут к его двери. Он стоит за ней, дрожащий и невидимый на расстоянии ладони от них, скрытой только тонкой доской двери. Шепот их звучит над самым его ухом. «Идемте, Матильда, идемте». И снова стон матери, но уже тише. Стон почти сломленного сопротивления.
Но
что это? Они идут дальше. Его мать прошла мимо своей комнаты. Куда он ее тащит? Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? А может быть, он ее душит? Эта мысль сводит его с ума. Дрожащей рукой он приоткрывает дверь. Он видит обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее. Она, по-видимому, уступает ему. Вот он останавливается перед своей комнатой. «Он хочет затащить ее туда!» — в страхе думает мальчик. «Сейчас случится самое ужасное!» Одним толчком он распахивает дверь, выбегает в коридор, бросается за ними вслед. Увидев, как что-то мчится на нее из темноты, его мать вскрикивает. Она едва не падает без чувств, а барон подхватывает ее. Но в ту же секунду барон чувствует, как маленький слабый кулак бьет его по губам, и какое-то существо, точно разъяренная кошка, вцепляется в него. Он выпускает из своих объятий испуганную женщину, та быстро убегает, и барон, еще не зная, с кем он дерется, отвечает ударом на удар. Мальчик знает, что он слабее противника, но не уступает. Наконец-то настал долгожданный час расплаты за измену. Наконец-то он может излить свою накопившуюся ненависть. Стиснув зубы, не помня себя, он в выступлении бьет кулаками куда попало. Теперь и барон узнал его, и в нем кипит ненависть к этому тайному соглядатаю, который отравил ему последние дни и испортил игру. Он безжалостно возвращает удары.
Эдгар вскрикивает, но не сдается и не зовет на помощь. С минуту они дерутся озлобленно и безмолвно в темноте коридора. Наконец, до сознания барона доходит вся нелепость его драки с мальчишкой. Он хватает его за плечо, чтобы отшвырнуть от себя. Но Эдгар, чувствуя, что его силы на исходе, зная, что он сию минуту будет побежден и избит, в ярости впивается зубами в крепкую твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. Враг невольно вскрикивает и выпускает мальчика. В то же мгновение Эдгар бросается в свою комнату и запирает дверь на задвижку. Всего минуту длилась эта полуночная битва. Никто в коридоре ничего не заметил. Все тихо, все погружено в сон. Барон вытирает окровавленную руку платком и беспокойно глядит в темноту. Нет, никто не слышал. Только сверху, точно издеваясь, мерцает последний неверный огонек.
Гроза.
«Что это было? Сон? Дурной, страшный сон?» — спрашивает себя на другое утро Эдгар, очнувшись весь в поту от ночных кошмаров. Руки и ноги онемели, в висках глухо стучало, и, посмотрев на себя, он с испугом обнаружил, что спал, не раздеваясь. Он вскочил, подошел к зеркалу и отшатнулся, увидев свое бледное искаженное лицо с кровоподтеком на лбу. Собравшись с мыслями, он с ужасом вспомнил ночную битву в коридоре, вспомнил, как весь дрожа вбежал в комнату и бросился, одетый, на постель. Тут он, должно быть, заснул, забылся тяжелым тревожным сном и еще раз пережил все, но по-иному, еще страшнее, вдыхая влажный запах свежей струящейся крови. Снизу доносился хруст гравия под ногами. Голоса взлетали, словно незримые птицы, солнце притягивало свои лучи вглубь комнаты. Должно быть, было уже позднее утро, но, взглянув на часы, он увидел, что стрелка показывает полночь. Он забыл их завести вчера, и от этой неопределенности, от ощущения, что он повис где-то во времени, его охватила тревога, еще усугубленная неизвестностью. Он плохо понимал, что в сущности случилось. Он торопливо привел себя в порядок и спустился вниз со смутным чувством вины и беспокойства в душе. В столовой, на обычном месте, мать его сидела одна. Эдгар вздохнул свободно, увидев, что его врага нет, что ему не придется смотреть в это ненавистное лицо, по которому он вчера ударил кулаком. Все же он несколько неуверенно подошел к столу. «С добрым утром!» – поздоровался он.
Мать не ответила. Она даже не посмотрела на него. Ее взгляд с каким-то странным упорством был устремлен на окно. Под глазами легли синие тени, ноздри часто вздрагивали, как всегда, когда она нервничала.
Эдгар кусал губы. Это молчание смущало его. Может быть, он сильно поранил барона? А знает ли она вообще о ночном столкновении? Неизвестность мучила его. Но ее лицо было так неподвижно, что он даже не осмеливался смотреть на нее от страха, что опущенные сейчас глаза вдруг вскинутся и вопьются в него. Он сидел очень тихо, стараясь не производить ни малейшего шума. Осторожно подымал чашку и ставил ее на блюдце, украдкой косясь на пальцы матери, игравшей ложечкой. Их беспокойные движения выдавали сдерживаемый гнев. Так он просидел четверть часа в мучительном ожидании.
Мать не проронила ни единого слова. А теперь, когда она поднялась, все еще не замечая его присутствия, он не знал, что ему делать. Оставаться одному за столом или идти за ней?
В конце концов, он встал и покорно пошел за матерью, которая по-прежнему не обращала на него внимания. Чувствуя, что смешно плестись за ней, он замедлил шаги и понемногу отстал.
Не взглянув на него, она прошла в свою комнату.
Когда Эдгар поднялся наверх, он очутился перед запертой дверью. Он ничего не понимал. Вчерашняя уверенность покинула его. Может быть, он был неправ вчера, когда напал на барона? И что они ему готовят? Наказание? Новое унижение? Что-то должно случиться. Что-то ужасное, неминуемое. Он чувствовал давящую предгрозовую тяжесть, напряжение двух электрических полюсов, которое должно было разрядиться молнией. И это бремя предчувствий он влачил в продолжении 4 одиноких часов до самого обеда, бродя из комнаты в комнату, пока его узкие детские плечи не согнулись под незримым грузом. За стол он сел, уже готовый покориться. «Добрый день», снова сказал он, чтобы разорвать это молчание. Зловещее молчание, нависшее над ним черной тучей.
Ответа опять не последовало. Мать опять смотрела мимо него.
И с новым испугом Эдгар увидел себя лицом к лицу с обдуманной, сосредоточенной злобой, какой он еще не знал в своей жизни. До сих пор вспышки гнева его матери вызывались главным образом нервным раздражением и быстро разрешались снисходительной улыбкой. Но на этот раз он, видимо, возбудил в ней неистовую ярость, вырвавшуюся из сокровенных глубин ее существа. И он сам испугался этой неосторожно пробужденной силы. Он почти не дотронулся до еды. Ком стоял у него в горле, грозя задушить его.
Но мать словно ничего не замечала. Только вставая из-за стола, она обернулась, как будто случайно, и сказала: «Приходи наверх, Эдгар. Мне надо с тобой поговорить».
Эти слова не прозвучали угрозой, но в них было столько ледяного холода, что Эдгара пробрала дрожь, словно ему надели на шею железную цепь. Его сопротивление было сломлено. Молча, как побитая собака, пошел он за матерью наверх.
Она продлила его муки, помолчав еще несколько минут.
Он слышал бой часов, смех ребенка во дворе и громкий стук своего сердца.
Но и она, видимо, не была уверена в себе. Она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной. «Я не буду говорить о твоем вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нем. За последствия пеняй на себя, но только знай. В последний раз ты был один среди взрослых. Я только что написала твоему отцу, что тебе нужен воспитатель, и придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился прилично вести себя. Я больше не хочу мучиться с тобой».
Эдгар стоял, опустив голову. Он чувствовал, что это только видение, угроза, и с тревогой ждал самого главного.
«А сейчас ты извинишься перед бароном».
Эдгар встрепенулся.
Но она не дала ему перебить себя. «Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую».
Эдгар хотел возразить.
Но мать была непреклонна. «Без разговоров. Вот бумага и перо. Садись».
Эдгар поднял глаза. Ее взгляд выражал непоколебимую решимость. Такой он никогда еще не видел свою мать. Такой суровой и спокойной. Ему стало страшно. Он сел, взял перо и низко нагнул голову над столом.
Прозвучала четвертая часть новеллы Стефана Цвейга «Жгучая тайна». Окончание следует. внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.